Очарованная душа. По рукам и ногам вяжет меня дружба земная и не дает оторваться от земли. Благословенны все враги мои, ибо не давали мне забыть о небе, не попуская покоя ногам моим и веждам моим дремания. И дабы не считал я себя мудрым, называли писания мои бредом и чушью. Чтобы не надевал я личину старца, высмеивали меня, как расчетливого спекулянта псевдодуховных изречений. Поистине, благодаря врагам моим, вернее, благодетелям, разрушилась ложная опора души моей, опора на людское мнение, а святое Евангелие Твое, Христе, стало жизнью ее. Потому не враги мне зложелатели, ибо сам я себе наибольший враг и наизлейший зложелатель, лишающий сам себя спасения гадкой гордыней и тщеславием сердца моего. Господи, Спаситель мой, беспристрастной любовью научи меня любить ближних моих и благодарной любовью исполни сердце мое ко всем ненавидящим меня. Даруй им мир свой неприходящий, ибо они так возлюбили меня, что привели в мир неизреченного святого царства Твоего, Христе, в ненасытный покой священного безмолвия. Убедившись, что иеромонах Филадельф прочно обосновался на Решевей и с увлечением занялся пчелами, я отправился навестить отца. Он жил счастливо, совершенно удовлетворенный своей жизнью, радуясь уютной квартире и теплому климату. Послушницы иногда гостили у него, стирали ему одежду, убирали в комнате и помогали покупать продукты. Послушник Александр и Илья обустраивались в Ермоловском скиту вместе с приехавшими из северной обители монахами. Иеродиакон Савва уехал в монастырь к отцу Пимену и там исполнял послушание эконома. Еще одна грустная новость пришла от послушниц. Они жаловались на то, что монахи недовольны их присутствием в мужском скиту и не оказывают им никакой помощи. Я обещал переговорить об их положении с архимандритом и поспешил в Москву, где поселился на подворье монастыря, ожидая приезда игумена, намереваясь затем посетить отца Кирилла. Там неожиданно мы повстречались с бывшим послушником Евгением. «Отец Симон, я так рад вас видеть! Как здорово, что мы встретились в Москве! Давно хотел с вами объясниться. Благословите!» Я молча слушал продолжение его вступления. «Понимаете, все хочу у вас попросить прощения за то, что на Псху распускал о вас сплетни и дурные слухи. Прошу простить меня за всю клевету, которую я о вас говорил. На меня словно нашло какое-то помрачение. Жил как в чаду мысленном. Простите меня, враг попутал. Я действительно верил, что вы агент КГБ, и вы ведаете все о монахах на Псху. Все мне виделось наоборот. И в чем я только вас не подозревал. Теперь об этом даже стыдно вспоминать». Искренне покаялся он, когда мы стояли в коридоре подворья. «Бог тебя простит, и я прощаю. А как ты сейчас живешь? Куда собрался?» «Милостью Божией, благодаря причащениям, молитвам и жизни в горах, на природе, вроде бы пришел в порядок. Делал все, как вы советовали, отче. Теперь я инок Иаков. Постриг меня в иночество отец Ксенофонт. Слава Богу за все! Уже нет тех жутких состояний, когда весь свет был мне в тягость, с которым я тогда появился на Псху. Страшные дела, как город меня попортил. Только сейчас все это я ясно увидел. Будто прозрел отец Симон. Верите?» «Верю, верю», — улыбнулся я. «Не ты первый такой. Знаете, ведь я келью построил на Решевей, чтобы с вами соревноваться. По гордости, конечно», — продолжал инок. «Сейчас восстанавливаю свои документы. Паспорт-то я выбросил, а сейчас вижу, что он мне может пригодиться. Хочу пополомничать немного, в Лавру съездить, в Дивеево. Заодно нужно мать навестить. Помогу ей и обратно на Псху поеду. У меня к вам личный вопрос. Можно? Можно, говори. Мы отошли в сторону, пропуская верующих, идущих в храм. Меня что удивляет, отец Симон? Вы же помните мое ужасное устроение. Был я никудышный человек, да, собственно, им и остался, только немного выздоровел духовно. Спасибо вам, что тогда поддержали меня и укрепили в вере и молитве. С той жизнью в грехах давно покончено. А тут на подворье ко мне монахи подходят. Ты, говорят, пустынник, в молитве понимаешь. Давай рассказывай, что знаешь. Учи нас Иисусовой молитве. А мне совестно советы давать. Ну какой из меня пустынник? И людей обижать не хочется. Что делать? То, что ты помнишь свои грехи и каешься в них, это хорошо. Но если приобрел некоторый опыт в молитве, а он у тебя есть, то делиться этим опытом с братьей — дело нужное. Помогай теперь другим, как когда-то помогали тебе. Если люди спрашивают совета, отвечай со смирением то, что знаешь от отцов и из опыта. Монахам в городе отовсюду тоска, потому и спрашивают о молитве. А если не знаешь ответа, говори просто: «Простите, не знаю». «Ага, это мне понятно, так и буду поступать». Еще раз простите, отец Симон. С Богом, отец Иаков. Передавай поклон отцу Ксенофонту, когда увидишь его. Так завершилось мое первое испытание клеветой, о которой я читал в книгах, но в жизни столкнулся первый раз. Отчасти мне стало понятно тяжелое состояние души клеветника, и сердце ответило состраданием к его терзаниям. Игумен задерживался, и я решил съездить в Лавру к батюшке. Меня приютил в издательском отделе архимандрит Анастасий. От него я с сожалением услышал, что старец вновь лежит в кремлевской больнице. Пока я раздумывал, как быть, у преподобного Сергия в Троицком храме мне попался на глаза седой бородач, странник Анатолий с четками на шее и на правой руке. Он посидел еще больше. Густая борода пышно лежала у него на груди. «Батюшка, вот так встреча! А я, знаете, чувствовал, что вас здесь увижу. По вашим молитвам я сподобился побывать на святом Афоне. Он с гордостью показал мне четки на руке и на шее. Видите, со святой горы. Вам даже икону Иверскую привез». Я не верил своим ушам. «Неужели так просто можно взять и поехать на Афон? Анатолий, расскажи поподробнее». Он взял сумку, из которой торчал рулон белой бумаги. Мы вышли из храма и сели на скамейку. К ней сразу слетелась стайка голубей, безбоязненно расхаживая у наших ног. Странник развернул рулон фотобумаги. На меня глянули такие родные, такие проникновенные глаза Святой Богородицы, что сжало всю грудь от сильного переживания. «Спасибо, Анатолий! А как ты попал на Святую Гору?» — разволновался я. «Не могу даже представить, что это возможно». «Ну, батюшка, вы даете. Сидите на Кавказе и ничего не знаете. Сейчас, если есть деньги, куда хочешь, можно поехать. А я попал туда просто. Дали мне добрые люди поминальных записок. Вот такую стопу!» Анатолий показал руками размер стопы. «В общем, целый чемодан. Вручили деньги и сказали: поезжай, раб Божий, на Афон. Отдай эти записки монахам в русский монастырь. Сделали они мне визу в Грецию на 2 недели. Ну, я и полетел». «А как же ты без языка на этот Афон добирался?» Этот вопрос меня беспокоил больше всего. «Как с греками объясняться приходилось?» «Очень просто. Руками и головой объяснялся. Греки умные, все понимают. Вот уж где я намолился, так намолился. Службы у них все ночные, как у вас на Решевей. Но зато праздничные, всеночные, такие долгие, идут беспрерывно, по 10-12 часов. Хотя ничего не понимаешь, но достанешь четки и молишься, аж дух захватывает. Я преисполнился уважением к Анатолию, к его рассказу об Афоне и к самим афонским монахам. — Где еще довелось тебе побывать на Святой горе? — нетерпеливо спросил я. — В Вероне был, у самой матушки, игуменьи горы Афонской, у Иверской иконы Матери Божией. Странник счастливо улыбнулся, вспоминая свое паломничество. — Да, Анатолий, завидная у тебя судьба. Ты уже во всех святых местах побывал, а я еще нигде не был, — со вздохом поведал я. — А чего вы теряетесь? Сделайте визу в консульстве в Москве и вперед с Богом на Афон. Я о вас буду молиться, чтобы Пресвятая Богородица привела вас на Святую Гору. Я ведь вам пожизненно благодарен. Вот здесь, — странник постучал в грудь кулаком, — Христос знает, какая у меня к вам любовь. Спасибо. Спасибо, друг. Я подумаю, помолюсь. Может, и вправду попробовать. Когда-то мы с отцом Пименом просились в Афонский монастырь святого великомученика Пантелеимона. Только тогда старец не благословил. Возможно, в паломничество он все же разрешит поехать. Кто знает. Мы помолчали, углубясь в свои думы. А теперь ты куда собрался, Анатолий? Пойду опять в далекие страны. Желаю Богу молитвой послужить. Хочу до самого Рима добраться, где святые апостолы проповедовали. Он устремил мечтательный взгляд вдаль. Сердце тянет помолиться у мощей святых Петра и Павла, побывать в катакомбах, где святых мучеников хоронили, у Алексия, человека Божия. Говорят, все это где-то в Риме находится. А не тяжеловато тебе? Ведь у тебя возраст уже такой, что не до путешествий, — посочувствовал я моему другу. Его очарованная душа находила во мне какой-то особый отклик. Батюшка, я не путешественник, а странник. Вы же меня благословили на странничество. Конечно, иной раз нелегко бывает, где и поработать приходится, то на огородах, то на кухнях, то на разных погрузках. Но с молитвой все иначе. Помолишься, помолишься, и все идет как по маслу. Слава тебе, Господи! Бог, Он всегда помогает тем, кто молится, вы же знаете. К тому же везде попадаются добрые люди. Не обижают. Он достал из кармана потертой куртки хлебные крошки и высыпал их на асфальт. Голуби засуетились возле него, некоторые сели ему на плечи. Спасибо тебе за икону и рассказ, Анатолий. Храни тебя Господь. И вас пусть хранит Господь, отец Симон. А Матерь Божия пусть на Святую Гору приведет. Мы обнялись, и оставил его, окруженного голубями. После этого разговора во мне возникла уверенность, что нужно попросить у батюшки благословения в паломничество на святой Афон. Наконец приехал отец Пимен и взял меня с собой к старцу. По дороге мой друг с сомнением качал головой, слушая историю паломничества странника Анатолия на Афон. «Слушай, отец, ты же не Анатолий, греческого языка не знаешь. Как будешь один паломничать? Нужно обязательно с переводчиком ехать, если еще визу дадут. Не знаю, не знаю, стоит ли бросать пустынь и становиться паломником. Пусть старец рассудит. А насчет сестер в Адлере не знаю, что и сказать. Монахам тяжело жить рядом с молодыми девушками. Что я могу сделать? Им нужно искать другое место. Он долго исповедовался в палате, где лежал отец Кирилл, который теперь перешел на полный присмотр врачей, периодически проверяющих состояние его сердца после операции. Рад, «Рад видеть вас обоих, отче Симони!» — приветствовал меня старец своей умилительной улыбкой, снимающей с души все скорби. «Вы так и ходите друг за другом. Что ж, братские отношения — дело хорошее, да? Всегда поддерживайте друг дружку», — сказал отец Кирилл, благословляя уходящего архимандрита. «А как дела в скиту?» Я исповедовал все свои ошибки, горячо каясь в неудачах, в неумении хранить мир среди монахов и направлять их к миру, а также в привязанности к одним людям и в неприязни к другим. Скорби побеждают меня, батюшка, снова и снова. Слаб я и немощен, чтобы мужественно и стойко претерпевать их. Как ни стараюсь, они овладевают мной. И пока единственный мой выход — уходить от людей или в верхнюю келью на Грибзе, или в пещеру на Пшице. Разве это не отступление монашеское? Духовник слушал, не перебивая, полуприкрыв глаза. Когда я умолк, после некоторого молчания он заговорил. «Во-первых, нам не должно входить в разбирательство чужих дел и грехов, давать им ту или иную оценку. Поэтому ты запутался в двух соснах. Затем тот, кто постиг, что в скорбях созревает и укрепляется истинная молитва, печалится, когда Бог не посылает ему скорби, а когда обретает их, то встречает с радостью. Это признак того, что душа избавляется от рабства мира сего и обретает в себе мир, превосходящий всякий ум. Батюшка, простите, мне кажется, что это еще очень высоко для моего слабого духа», — в раздумии промолвил я. «Высоко, не высоко, а делать надо. Дух бодр, плоть же немощна». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 41. «Делай понемногу, да вдруг и сделаешь», — отец Кирилл улыбнулся. «Нужно всегда помнить, что привязанность — страшная вещь. Она убивает на корню все отношения с близкими, как и вышло у тебя в скиту. У того, кто растит в себе привязанности, благие обстоятельства убывают одно за другим, а дурные обстоятельства разрастаются, как мухоморы под дождем. У того, кто живет в привязанностях, молитва не изгоняет страхи, а те добродетели, которые придуманы умом и не стяжались потом и кровью, будут бесполезны, как лопата без черенка. Что же делать, отче? Каким путем дальше идти?» Весь свой слух и внимание обратил я к словам старца. «Иди средним путем, отец Симон. Средний путь назван золотым или царским путем, ибо ведет к умиротворению ума, очищению сердца и закреплению его в непрестанной молитве, за которой следует святое созерцание, если Бог того сподобит. Поддерживай не этот мир, суетный и превременный, но поддерживай и укрепляй Царство Божие в самом себе. О горнем помышляйте, а не о земном». Послание к Колоссянам, глава 3, стих 2. «Так спасешься сам и тысячи вокруг тебя», по словам преподобного Серафима. «Да». Немного передохнув, отец Кирилл продолжил. «Даже если мы понимаем, что Евангелие — истина, но при этом не совершаем благие поступки и не ведем внимательной жизни, не уделяя должного внимания молитве, не храня ее благоговейно и впадая в многоразличные грехи, мы не сможем прийти к спасению, сами себе создавая все новые и новые препятствия. Внимательная жизнь, отче Симони, означает, что мы не должны рассеиваться в любых обстоятельствах, ни в скорбях унывать, ни утешениями благодати упиваться, охранить и беречь непрестанную молитву, которую Бог даровал. Это корень духовной жизни. Да, корень духовной жизни. Почему же я периодически падаю, батюшка? Почему это происходит, волнуясь, спросил я. Из-за неприметного роста гордыни в душе Бог попускает тебе эти падения. Это вот самая беда и есть. Чем больше у людей гордыни, тем жизнь хуже. Смотри сам, как оно идет от поколения к поколению. Рост гордыни есть прямая причина деградации человечества. Только духовно свободный человек может помочь несвободному, опутанному грехами и заблуждениями человеку. Нам необходимо стать свободными и мужественными православными людьми в Боге, а быть равнодушными, слабыми и трусливыми нельзя. Ни в коем случае. Да, да. Сострадание и евангельская любовь к ближним заключены в самой основе духовной свободы, которую даровал нам Христос. Только свободный духом может всем сердцем возлюбить ближнего, потому что он ни от чего не зависит. Так-то, отче Симоне. Именно поэтому святые помогают миру своей благодатью и молитвами. Прямая задача Церкви — сделать нас духовными существами во Христе, а не бренными жителями земли, привязанными к плоти и к суетной и ложной жизни. Этому следуй, отец Симон, и этому учи людей. Помни, что без любви нет спасения, а без отречения от привязанностей нет любви. Умение молиться непрестанно — это начало нашего спасения, а умение мужественно претерпевать брани — его завершение. Бог больше всего любит души, воспитывающие в себе эти качества. Спаси вас, Христос, батюшка, за наставление и вразумление. Есть у меня еще один вопрос. Недавно в Лавре я узнал, что можно, как паломник, съездить на Афон. Как вы благословите, ехать или не стоит? Мне пришлось собрать весь дух воедино, молясь о решении старца и стараясь удержать волнение. А как у тебя на сердце? Что оно говорит? Отец Кирилл испытующе смотрел на меня улыбающимися глазами. Я бы поехал, не раздумывая, отче дорогой. Ну, на месяцок можно попробовать. Делай визу, а там посмотрим, да. Ищи дальше духовное знание, отец Симон, не останавливайся. Может, на Афоне найдешь кого-нибудь из прежних отцов, которые вразумлены Духом Божиим. Духовник прикрыл глаза, словно засыпая. «Отче родной, я от вас никому не уйду и всегда буду вам верен. Вы мой единственный батюшка на свете. От всего сердца высказал я свою любовь к старцу». «Хорошо, хорошо. Бог тебя благословит. Поезжай в паломничество, разузнай, как там отцы подвязаются». Языка не знаю греческого, отче, от этого и нахожусь в смущении. Я действительно не представлял себе, как добираться до Афона, если английский у греков не в ходу. Бог все управит, отец Симон, не переживай, — напутствовал меня старец. Возьми еще обязательно благословение у наместника. В отделе внешних церковных связей Московского патриархата визами ведал знакомый мне по патриаршим службам в Лавре архидиакон. На Афон собрался. Сделаем визу. На месяц. Хватит тебе? Это было больше, чем я ожидал, рассчитывая на 2 недели. А как мне в Греции добраться до Афона, до русского монастыря? Не знаю, не знаю, это не ко мне, отец. Поезжай на Афонское подворье, там тебе все расскажут, мгновенно схватив суть дела, ответил архидиакон и поспешил по коридорам отдела с папками под мышкой. На Афонском подворье русского Пантелеимоновского монастыря мне приглянулся бравого вида монах лет 30 в греческой рясе и камелавке. Он толково объяснил мне, как действовать в Греции, и на листке бумаги написал адрес подворья русского монастыря в Салониках. В аэропорту просто покажи этот адрес таксисту, и он доставит тебя куда нужно. Это не очень далеко. Я замялся насчет денег. Монах понял мой безмолвный вопрос. Не бойся, в Греции таксисты честные. Если какие-нибудь деньги у тебя есть, сразу поменяй на драхмы, передавай отцам поклон от иеромонаха Пантелеимона. Хороший и обаятельный человек почему-то надолго запомнился мне. В лавре наместник поначалу строго отнесся к моей просьбе. «Отец Кирилл, говоришь, благословил. А что ты в Греции будешь делать? Там же ничего нет. Знаешь, что такое грек?» «Это грех!» Такое толкование я прежде никогда не слышал, поэтому осмелился возразить. «Отец Феофан, в книге «Жизнеописание афонских подвижников благочестия XIX века» и в Афонском Патерике описано множество великих святых и достойных подвижников. Мне хотелось бы им поклониться. И еще я очень люблю Иверскую икону Божией Матери, в честь которой у нас скит назван в Абхазии, а эта икона находится на Афоне». Настоятель заложил руки за спину и несколько раз быстрым шагом прошелся по кабинету. «Ладно, убедил. Ступай к казначею. Он тебе выдаст нужные средства на билеты и дорогу». Затем резко повернулся ко мне. «Слушай, у нас подворье создается в Геленджике. Давай, принимай его». «Отец-наместник, где Геленджик и где Псху? Это очень далеко от нас». «Как далеко? Ерунда! Твой скит на Кавказе, так? И Геленджик на Кавказе. Вот и следи за обоими скитами». «Простите, отец-наместник, боюсь, не потяну. Спасительная идея пришла мне в голову. Разрешите с отцом Кириллом посоветоваться?» «Хорошо, советуйся». Архимандрит широким размахом подписал мое прошение о денежной помощи, и я вышел от него, не чувствуя под собою ног. Дрожащими руками я набрал номер батюшкиного телефона в палате больницы. «Батюшка, это вы? Простите, что беспокою. Наместник только что предложил мне принять строящееся подворье в Геленджике. А ты что ответил?» «Сказал, что с вами посоветуюсь». В трубке послышался треск. Похоже, отец Кирилл засмеялся. «Ты пока давай на Афон, а там видно будет. Геленджик — не твое место». «Спасибо, спасибо, отче. Успокоили. Помолитесь обо мне». Визу мне сделали быстро. Я попрощался с отцами в лавре, взяв от них письма к знакомым монахам, и, не помня как, будто в мгновение ока, очутился в Салониках. Только что прошел небольшой дождь, который не прибил даже пыли. На замутненном желтоватом горизонте тянулись невысокие, выгоревшие от жары хребты с зелеными пятнами виноградников и небольших рощиц. На окрестных холмах дома с красными черепичными крышами, словно привстав на цыпочки, загляделись в морскую даль. На Таджикистан немного похоже, подумалось мне. Только дух лучше. Православная страна, как-никак. Рожденные от Бога, мы призваны им жить, его жизнью, настолько свободной, что эта божественная свобода не вмещается в нас, ибо слишком тесны узы нашего тела, в котором мы ждем свою смерть. Но когда мы добровольно отказываемся от всего, неожиданным образом в нас вливается духовная сила, в которой и через которую мы обретаем духовную свободу в духе, ибо Бог есть Дух. Даже когда я блуждаю во сне, знаю, что это сон, рождающийся в моем уме, который пребывает в духе твоем, а ты окружаешь меня со всех сторон, сторожа мои сновидения. А когда пробуждаюсь я, то твои объятия, Боже, встречают меня, куда бы я ни обернулся. Ты — жизнь моя, Господи. Хочу навеки стать единым с тобою.